Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Сила Духа». Предлагаю вам прослушать первую часть беседы с путешественником и любителем истории Тимофеем Сахаровым о Второй Индокитайской войне, войне американо-вьетнамской. Здравствуйте, Тимофей!
Здравствуйте!
Сегодня мы будем говорить о Второй Индокитайской войне во Вьетнаме, которую скорее можно назвать американо-вьетнамской войной.
Сами вьетнамцы называют эту войну американской.
Да, и это очень тяжелая страница для этого маленького государства и этого мужественного маленького народа, который с таким монстром столкнулся в лице Америки, не только с одной Америкой, а можно сказать, с западным миром капиталистическим. И смогла выстоять. Вот почему сейчас, вот на фоне, опять напоминаю, этих событий, которые происходили вот и происходят с Ираном, например, это дает примеры, которые нам напоминают о том, что действительно не в силе Бога, а в правде. Но это очень тяжелая страница, вот давайте об этом поговорим. Когда вникаешь и больше узнаешь подробности, или вспоминаешь, или узнаешь появление этого государства молодого, Америка, США, сколько же все-таки войн, сколько бед и горя оно принесло, при том, что государство внутри такое тоже сложное, очень много церквей самых разных конфессий, и народ такой был длительное время богобоязненный, а тем не менее политика и появление самого этого государства, и их музей эти масонские, и их эти президенты, лозунги очень там с виду правильные, а сколько горя и бед принесло это государство. Вот прям поразительно, об этом не перестаешь думать, и даже кажется, чем же все-таки это государство закончит свое существование. Когда-то же любая империя заканчивает его. Ну ладно, вернемся вот к этой черной странице, а с другой стороны, победной странице.
Победной и героической.
Героической странице победы маленького Вьетнама в этой войне.
Надо понимать, что Вторая Индокитайская война – это, по большому счету, продолжение Первой. Как мы уже говорили, после разгрома французских войск в Дьен-Бьен-Фу в мае 1954 года происходит мирная Женевская конференция, на которой принимается решение о выходе французов из Индокитая. Однако Вьетнам остается разделенным на два государства.
И интересно, что вот эти, которые стояли войска, разделяющие миротворцы, представители таких неожиданных стран, как Индия, Канада и Польша. То есть совсем неожиданно в некотором смысле.
Ну, Канада, можно сказать, как некие представители западного блока, да, Польша, да, видимо, представители восточного блока, а Индия как движение присоединения, может быть, это можно так характеризовать.
Да, скорее всего, вот такое сочетание.
Ну, так или иначе, предполагалось, что изначально будет Демократическая Республика Вьетнам под властью Коммунистической партии на севере, и государство Вьетнам на юге, буржуазное и прозападное, по крайней мере, по составу своих элит. И предполагалось, что в 1956 году должны пройти всеобщие выборы по всей стране, которые, собственно, решат дальнейшую судьбу всего Вьетнама. Но французы потерпели поражение и уже из Индокитая уходили, но из-за их спины выступал новый мощный игрок – Соединенные Штаты Америки. Они очень интересуются демократией и выступают за нее, когда им это выгодно, но радикально протестуют против нее, если в результате демократических процессов получаются неправильные для них результаты.
Тогда они свою демократию несут, как обычно, вот с бомбами и насилием. Так было и остается.
Ну и, в общем-то, даже не проводя предварительных каких-то голосований, было, в принципе, понятно, что народ Северного Вьетнама был сплочен вокруг коммунистической партии не потому, что там был тоталитаризм и кто-то кого-то держал в тюрьме, как раз-таки наоборот. Еще по ходу Первой Индокитайской войны Хо Ши Мином была объявлена аграрная реформа, в результате которой земли, принадлежащие французам, а также их сторонникам, коллаборационистам и так далее, реквизировались в пользу государства и распределялись среди безземельных крестьян.
Ну вот вспоминаешь нашу революцию октябрьскую, да, когда на чем прикупили наш народ в свое время, обманули,
ну,
земля
это, ну, земля крестьянам была дана, так или иначе.
Ну, и вот именно так или иначе.
Она была дана, а уж коллективизация была сильно позже. Действительно, землю-то изначально дали.
Но здесь очень на этой маленькой территории было очевидно, это была действительно сделанная местными, так сказать, руководителями настоящая аграрная реформа. И очень радовались этому, конечно, вьетнамцы, когда они впервые могли работать на себя. Кстати, пахали землю они на быках, что интересно. А вот мы не говорили в прошлой передаче, меня удивило, что вот в джунглях вьетнамских водились такие крупные звери, как слоны, например, и там тигры. Сейчас этого нету?
Сейчас, если есть, то очень-очень мало. Индокитайский тигр – это один из самых редких зверей на свете, один из самых редких подвидов тигра. И слоны, кстати, дикие в Индокитае также есть. Конечно, их сильно меньше, чем во время Первой Индокитайской войны. В те времена эти места были более дикими. И, разумеется, разной живности, в том числе и слонов, и тигров, там водилось намного больше, чем сегодня. Сейчас уже и площадь тех же джунглей, конечно, сильно сократилась из-за хозяйственного освоения территории. Но так или иначе, и в соседнем Лаосе, Лаос иногда называют страной тысячи слонов, или как-то так, по-моему, его называют, в общем, страна, где водятся слоны, то есть действительно азиатский слон вполне характерный зверь для этого региона. Ну, как и тигр, который сейчас, конечно, весьма малочисленен, но также является символом. Да, да, он является в определенной степени и символом.
А вот тут важно еще, как в самой Америке подводили политиканы вот эту необходимость войны, тоже всякими хитростями, якобы совещательными и убеждающими премудростями, но на самом деле, конечно, все это было коварство и большое преступление.
Ну, тут нужно понимать, что американцы впервые зашли в Индокитай еще вместе с французами, уже первые военные советники, первые представители разведки и всего остального. И надо понимать, конечно, что Франция воевала во многом на американские деньги. Еще в Первую Индокитайскую войну примерно на $1 миллиард Франция была спонсирована Соединенными Штатами Америки. По большому счету, многие военные расходы за Францию брали на себя именно американцы. А что касается уже периода после Первой Индокитайской, то американцы прекрасно понимали, что власти Юга не имеют той поддержки, которую имеют коммунисты на Севере. Тем более, что на юге сохранялось помещичье землевладение, и было огромное количество нищих и безземельных крестьян, которые, конечно же, хотели жить как на севере и скорее предпочитали иметь своим лидером Хошимина, чем Нгодиньема. И так или иначе, американцы влияют на власть Южного Вьетнама, что выборы в 1956 году не состоялись. Вторую Индокитайскую войну по-разному периодизируют люди. Некоторые считают ее с 1964 года, когда американцы непосредственно вошли в Индокитай уже полноценно регулярными частями. Кто-то считает с 1960, когда американцы начинают действия на уровне спецназа и советников на юге. Ну, многие считают и с 1955, то есть надо понимать, что даже с поражением французов в Дьен-Бьен-Фу боевые действия на территории Вьетнама практически не прекращались. Были силы юга, лояльные французам, которые, в общем, остались в Южном Вьетнаме, и они были
враждебны к северному
Вьетнаму. И
пожить спокойно не дали все равно. Передышка была короткая.
Передышка была короткая, и, по сути дела, если так считать, с 1955 года, то Вторая Индокитайская война продлилась практически 20 лет, до 1975 года.
И, конечно, она имела большие последствия не только для Вьетнама, а и для США.
Ну и на юге власть, в общем-то, была достаточно непопулярной у значительной части своего населения, особенно сельского. Хо Ши Мин же провозглашал, что Вьетнам – единая страна, и вьетнамцы – один народ, и нам необходимо объединиться. Ну и люди с юга начинают бежать на север. Просто кто-то просто бежит от ужасов жизни на юге на север, чтобы просто жить в более комфортных условиях. Кто-то бежит за тем, чтобы вернуться обратно уже с оружием там и отомстить оккупантам и колонизаторам. На юге принимают закон о умиротворении деревни. По сути дела, понимая, кто является главным сторонником севера на своей территории, власти юга начинают, по сути дела, окружать крупные деревни колючей проволокой, устанавливать пулеметы на вышках, вырубать вокруг всю растительность. Делалось это якобы для защиты крестьян от нападений партизан, и чтобы вот там на них не воздействовали всякие диверсанты, засланные с севера. На самом же деле...
Это фактически были почти что...
концентрационные лагеря, то есть достаточно скоро крестьянам запретили без особого разрешения покидать территорию своей общины, они должны были работать и производить продукт в интересах властей, то есть, ну, действительно, по сути дела, концлагерь. На это сторонники Хошимина отвечают созданием Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, который мы знаем под названием «Вьетконг». И Север, конечно же, не остался в стороне, и в помощь Вьетконгу формируется целая система водных и сухопутных путей с севера на юг по доставке оружия, боеприпасов и добровольцев для сражающегося юга. Собственно, эту систему транспортных путей мы знаем как тропу Хошимина.
Ну и тут уже больше подключился СССР в случае этой войны и Китай все-таки.
Да, помощь, конечно, была и для Севера, но изначально как бы еще можно было представить эту войну как некое внутривьетнамское дело, пока, наконец, американцы не поняли, что их патроны на юге, по сути, терпят поражение и до 2/3 территории уже практически контролирует Вьетконг. И тогда американцы решают вмешаться напрямую. Здесь сыграла роль как бы некая концепция домино, которой придерживались американцы. Они считали, что... если коммунисты победят во Вьетнаме, то автоматически за этим они победят в Лаосе, в Камбодже, а затем, наверное, и в Таиланде. И, в общем-то, американское влияние в Юго-Восточной Азии полностью улетучится. И...
это была подведена база такая, как оправдывающая их действия. На самом деле она была очень хрупкая, там такие довольно дебаты были у них в Сенате.
Так жесткие. Или иначе, удерживать за собой форпост Юго-Восточной Азии американцы считали безусловно важным. Ну, нужно понимать, что границы Тихого Индийского океанов – это очень важное место и на карте мировой торговли и транспортных путей. И, безусловно, американцы, конечно, хотели контролировать здесь ситуацию. В 1964 году происходит печально известный Танкинский инцидент, провокация, когда американцы заявили, что вьетнамские патрульные катера якобы атаковали их эсминец в нейтральных водах, после чего американцы начинают, по сути, прямое военное вторжение, изначально они вводят войска в Южный Вьетнам, и для того, чтобы помогать местным проамериканским силам, как раз властям Южного Вьетнама, противостоять Вьетконгу и добровольцам Севера. Но достаточно быстро американцы понимают, что, в общем-то, мощный транспортный путь снабжает партизан на юге, и без перерезания этого пути решить проблему невозможно. Американцы активно бомбили тропу Хошимина, и тропа Хошимина сама по себе – это огромный всенародный подвиг. Как это сохранялось и поддерживалось? Как эти дороги ремонтировались, прокладывались и опять-таки...
восстанавливались.
Восстанавливались в кратчайший срок, даже после сильных бомбардировок.
Но меня поразило, что уже тогда американцы применили, именно сбрасывая отраву, отравив вот земледельческие земли, которые давали питание и растительность, и все вокруг.
Агент «Оранж» использовался, как и другие дефолианты. Преиспользовались они в разных ситуациях. А американцы... пытались посыпать дефолиантами леса, в которых прятались партизаны, чтобы там трудно было прятаться. С другой стороны, были районы, которые были не столь важны как бы для американцев, но в них было большое количество местного населения. Чтобы заставить население переселиться оттуда в более выгодные американцам районы, нередко там все посыпалось действительно дефолиантами, которые губили посевы и так далее.
Там 70% вот пишут о том, что 70% площади было отравлено. Но это же фашизм абсолютный. Вот. Как тут Гитлера не вспомнить?
Ну, это действительно, и надо понимать, что американцы пытались действовать так, как они привыкли. Американцы, в общем-то, обычно стараются действовать грубой силой, пока им не докажут, что этот путь безвыходен. Ну и так или иначе, американцы начали наносить удары по тропе Хошимина, но они прекрасно понимали, что тропу Хошимина уничтожить однозначно было нельзя. Мосты и дороги многократно дублировались. Все это постоянно восстанавливалось. Часть тропы выходила на территории соседних стран – Лаоса и Камбоджи. И, соответственно, нужно было уже проводить рейды и пытаться атаковать там, что, соответственно, добавляло американцам дополнительных трудностей. И американцы пришли к выводу, что нужно, конечно, чем пытаться перерезать транспортные пути, нужно наносить удары по Северному Вьетнаму, разрушить его военно-экономический потенциал и принудить или к выходу из войны, или хотя бы к прекращению поддержки своих сторонников на юге.
То есть начались каждодневные бомбежки.
И со 2 марта 1965-го начинается знаменитая американская воздушная операция «Раскаты грома», которая продлилась до 31 октября 1968 года, то есть это продлилось более 3 лет. Начинаются воздушные налеты на Ханой, на Хайфон, на Мдинь и другие города Северного Вьетнама.
Сначала это считалось там несколько раз в неделю, потом фактически бывали каждодневные бомбардировки.
Да, и, собственно, это одна из самых длинных бомбардировочных кампаний в мировой истории со времен Второй мировой войны.
Там тонны, тонны взрывчатки, бомб было сброшено на эту бедную страну.
Да, ну, за весь период там на Вьетнам было сброшено до 7,5 миллионов тонн. Это больше, чем за Вторую мировую войну.
Это же ужас. Чем это отличается от Гитлера? Ничем.
Действительно.
А уже за спиной у Америки в это время был сброс на Японию 2 атомных бомб.
На Хиросиму и Нагасаки.
Да, впервые за историю человечества. И вот идет такая линия продолжения.
Да. Ну и американцы, по сути дела, нещадно бомбят Северный Вьетнам, причем даже не только заводы, мосты или какие-то стратегически важные объекты. Нередко производились бомбардировки и жилых районов, и даже деревень, о чем можно, например, прочитать в мемуарах, например, нашего советского корреспондента газеты «Правда» Алексея Васильева, который написал об этом книгу. Так и называется «Война во Вьетнаме. Почему американцы потерпели поражение». Мы об этой книге как-то упоминали, немножко напомним нашим слушателям. Конечно, американцы имели тотальное превосходство в воздухе. Вьетнамская авиация, если была, то была достаточно слабой. Средства ПВО также были достаточно слабы, чтобы особенно противостоять современной реактивной авиации. Хо Ши Мин обращается за помощью к дружественным социалистическим странам. И, конечно же, Советский Союз, Северная Корея и Китай приходят на помощь. Во Вьетнам начинает поставляться современная советская техника. В частности, во Вьетнаме появляются советские истребители и советские зенитно-ракетные комплексы. Ну и 4 апреля 1965 года происходит первый воздушный бой советских истребителей МиГ-17 против американской авиации. В этом сражении уничтожается 2 американских бомбардировщика F-105 Thunder Chief. Потери вьетнамцев составили 3 самолета, но это только первое воздушное сражение над Вьетнамом.
По-моему, буквально через день было второе, когда еще были сбиты. В общей сложности 5 самолетов было сбито,
да,
американских.
Да. И, ну, это было только начало. Авиация продолжала оставаться у вьетнамцев довольно слабой. Надо понимать, что авиация – это не просто даже сами самолеты, это еще целая инфраструктура и по обслуживанию, и по ремонту. И современная авиация, она требует действительно очень качественной, продуманной, развитой инфраструктуры, которая не может быть построена за несколько недель.
Да, вот у американцев их обслуживали, допустим, их самолеты еще 30 человек на каждый самолет.
Ну и кроме того, что американцы не были затруднены необходимостью наносить удары с территории самого Южного Вьетнама. Они пользовались огромным количеством авиабаз, которые оказались в их распоряжении после Второй мировой войны, на Гуаме, на Окинаве, в Утапао и так далее. То есть большое количество американской авиации, особенно тяжелой и дальней авиации, летало с больших расстояний, могли наносить удары по Вьетнаму. Плюс в море находился 7-й флот США, в составе которого были авианосцы.
И подогнали 10 авианосцев. И тоже с этих авианосцев и поднималось, ну, самолеты, разрушающие Вьетнам.
Ну, здесь, с одной стороны, начала участвовать авиация, с другой стороны, во Вьетнам были поставлены зенитно-ракетные комплексы, самые современные на тот момент, С-75. И 24 июля 1965 года, собственно, во Вьетнаме до сих пор отмечается как День ракетчиков, это день первого сражения советских зенитно-ракетных комплексов с американской авиацией. В этот день 3 ракетами было уничтожено 3 американских истребителя «Фантом». Это самое начало противостояния. За следующий день было уничтожено уже 4 американских самолета, за следующие дни еще 3. Соответственно, американцы потеряли сразу 10 самолетов. Американцы испытали такой шок, что на 2 недели прекратили нападение на Северный Вьетнам. Однако это было только начало. Понятно, что, конечно, вьетнамцы не имели опыта использования такой современной техники, как зенитно-ракетные комплексы.
Это наши инструктора и наши летчики принимали в этом участие.
Да, СССР, собственно, да? Конечно, изначально сражались советские специалисты. И, конечно, самых талантливых бойцов из Вьетнама отправляли учиться в Советский Союз, и очень многие из них учились в наших военных училищах и академиях. Но это занимало время, а сражаться надо было здесь и сейчас. И начинается противостояние в воздухе, противостояние авиации, противостояние американской авиации и средств ПВО. Изначально американцы бомбили Северный Вьетнам с очень больших высот, зная, что зенитная артиллерия до них достать на этой высоте не может. Современных зенитных ракет у вьетнамцев еще не было. Ну, вьетнамской авиации американцы по известным причинам не боялись. И изначально это даже называлось у американских летчиков сгонять за молоком, как очень легкая задача. Слетать, отбомбиться и вернуться обратно.
Какой цинизм, конечно.
Вот. Но после событий, описанных нами, уже летом 1965 года, когда начали активно использоваться зенитно-ракетные комплексы, американцы поняли, что, в общем-то, ситуация для них становится действительно тяжелой. Безнаказанных бомбардировок севера уже практически не получается, потери растут постоянно, в связи с этим происходит радикальная смена тактики. Если раньше американцы летали на большой высоте, то теперь они начинают летать на предельно малых высотах. Зная, что советские зенитно-ракетные комплексы работают по высотам и не могут работать на малых и сверхмалых высотах. И здесь становится понятно, что зенитно-ракетные комплексы также весьма уязвимы, если врагу удастся их обнаружить, потому что поразить американский самолет на высоте там 100 или там 200 метров практически нечем, ракета на него просто не наведется. Вьетнамцы находят выход из ситуации, все позиции зенитно-ракетных комплексов, во-первых, очень быстро меняют после 1-2 успешных выстрелов, вместо них зачастую оставляются искусно сделанные макеты из соломы и бамбука, которые даже делали двигающимися, то есть там привязывали за веревку, там специально обученный человек там сидел в окопе и как-то поворачивал, чтобы создать ощущение работающего зенитно-ракетного дивизиона. Вот. Американцы наносили по ним удары, американцы, кстати, записали, в своей статистике пишут о каком-то невероятном количестве уничтоженных зенитно-ракетных комплексов, ну, надо понимать, что значительную часть составляют как раз-таки уничтоженные макеты.
Да.
Ну и позиции комплексов вьетнамцы прикрывают зенитными скорострельными пушками и пулеметами. И надо сказать то, что зенитно-ракетные комплексы загнали американскую авиацию на малые и сверхмалые высоты. Это дало возможность уже пулеметчикам и зенитчикам уже сбивать их автоматическим огнем на малых высотах. И, кстати, большая часть американских самолетов, уничтоженных в этой войне, были уничтожены именно огнем земли на малой и сверхмалой высоте. Конечно, были случаи даже, когда там ополченцы и крестьяне из стрелкового оружия сбивали американские самолеты. Ну, надо понимать, что это, конечно, ситуация казуистическая. Это сделать очень трудно, но, тем не менее, это имело огромное распространение во Вьетнаме. И тут нужно понимать, что вопрос тут был не в эффективности, а именно в психологии.
Сила духа, о чем я говорю.
Да, и нужно понимать, что человек, которого бомбят... Если его бомбят, то он ничего не может сделать, но, по сути, он чувствует себя загнанной жертвой. Когда же у него в руках винтовка, и он может стрелять по противнику, пусть у него один шанс из миллиона вообще попасть, но уже в этом случае он чувствует себя бойцом, и он сражается. И на самом деле это имеет огромное значение для поддержания как раз-таки боевого духа.
А вот о пленных американских летчиках, это как раз в этот период?
Ну, первые летчики пленные как раз начинают появляться в это время, но надо сказать, что американцы попадали в плен к вьетнамцам достаточно долгий период.
Так мы еще не перешли к сухопутной операции, то есть сначала вот было воздушное нападение, бомбежки, когда даже напалмом сжигались целые деревни. Но ведь сама вынужденность, чтобы американский сапог ступил на землю, это ведь тоже произошло. Первые морпехи были американские, и вот вспоминаются некоторые, так сказать, с их стороны воспоминания, какая пропаганда была, и как там 19-летних парней завлекали, говорили о ложной справедливости этой войны.
Ну, соответственно, и о том, какие эти коммунисты звери, и что бедный Южный Вьетнам страдает от страшной агрессии и так далее. Это все, конечно, было. Ну, американские сухопутные войска, они больше действовали в Южном Вьетнаме, именно против сил Вьетконга и добровольцев севера, то есть пытались вот, сражаться в Южном Вьетнаме, потому что в значительной степени... В Южном Вьетнаме днем власть была у юга, а ночью власть была у Вьетконга. То есть, действительно, американцы были вынуждены держаться за свои опорные базы и блокпосты. И, в общем-то, ночью свободно перемещаться по территории просто было для них опасно.
Так, ну, там вот. Все для них было опасно. Просто фактически это молодые парни, которых обманули, которых накрутили, опять же, пропаганда, их бросили в этот ад. Многие не представляли даже, ну, не считая даже там тех же болезней местных, лихорадки и прочее, что, кстати, в Первую Индокитайскую войну косило тех же французов. Они столкнулись с тем, ну, как будто бы они прилетели на другую планету на самом деле. Для многих это был шок. И когда уже пошли большие потери... Есть вот до сих пор эти кадры, воспоминания тех, кто выжил в этой войне. Потом многие стали борцами за мир в результате этого.
Ну, собственно, да, потому что со временем им просто стала видна и ложь, и в общем-то, кровавое и страшное нутро этой войны, и, собственно, бессмысленность даже всей этой бойни, потому что, в общем-то, американцы, простые солдаты не всегда понимали, за что здесь идет война. Закончим, с частью, про противовоздушную оборону. Собственно, американцы пытались уничтожать зенитно-ракетные комплексы специальными ракетами с радиолокационным наведением. Ракеты типа «Шрайк» или «Стандарт», которые наводились по лучу локатора. И, соответственно, работающий локатор, соответственно, выводится из строя, дивизион ослепляется. Наши конструктора и техники также присутствовали во Вьетнаме. И надо сказать, что очень своевременно исправляли недостатки на месте или же отправляли информацию в Москву о том, как нужно модернизировать зенитно-ракетные комплексы. В результате резко была снижена досягаемость по высоте, чтобы тот же С-75 мог поражать на высоте. Если изначально он поражал на высоте от 3000 метров, дальше было снижено до 500 и потом даже до 100 метров. Противодействие как раз-таки противорадиолокационным ракетам осуществлялось с помощью, опять-таки, короткого включения локаторов нескольких станций одновременно, соответственно, чтобы вот летящая ракета теряла ориентировку и падала где-то, вот не поразив никого. Так или иначе, опыт действительно набирался, и наши ракетчики, изначально они сражались сами, параллельно они учили вьетнамцев, потом уже в боевых действиях активно участвовали вьетнамцы, наши за ними наблюдали, но, в общем-то, наши ракетчики действительно присутствовали во Вьетнаме в массовых количествах, по сути, до самого конца войны, ну уж, по крайней мере, до конца участия в ней США, то есть вот до вывода американских войск в 1973. Воздушная же война авиации имела также весьма интересные очертания. Изначально американцы сильно превосходили, их, конечно, было намного больше и по численности, и технически они были совершеннее, чем то, что было у вьетнамцев. Советский Союз начал поставлять истребители, в первую очередь это были истребители МиГ-17, но это истребитель еще дозвуковой. Конечно, он мог вести бои со многими американскими самолетами, но самым современным американским самолетом он часто уступал. И тогда во Вьетнам начинают поставлять истребители МиГ-21. Этот самолет действительно стал знаменитый, символом. Да. Знаменитый МиГ, когда на Западе говорят слово МиГ, они обычно имеют в виду именно этот самолет, самый массовый истребитель, реактивный истребитель в мировой истории. И, собственно, здесь этот самолет проявил себя наиболее ярко. Надо сказать, что в музее Вьетнамской народной армии в Ханое находятся два самолета этого типа, которые имеют статус национального сокровища. Собственно, о них мы немного сейчас расскажем. МиГ-21 использовался зачастую как истребитель-перехватчик. Он обладал огромной скоростью, практически двойной скоростью звука.
И маневренностью.
И хорошей маневренностью. Ну, часто Вторую Индокитайскую войну представляют как противостояние. Противостояние двух систем и противостояние двух идеологий.
Капитализма и социализма.
Да. Противостояние и даже систем вооружений, даже как вот противостояние. Там автомат Калашникова с одной стороны и штурмовая винтовка М-16 с другой стороны. Танк Т-54 с одной стороны и танк М-48 с другой стороны. Истребитель МиГ-21 с одной стороны и истребитель F-4 «Фантом» с другой стороны. Здесь можем немножко об этом рассказать. «Фантом» был действительно одним из самых знаменитых самолетов того времени, который для американцев является одним из символов этой войны, как и для вьетнамцев МиГ-21.
Ну вот именно в том дело, что проверка была на устойчивость системы. Какая система выдержит? Это касалось всего. Вот и вооружения, и организованности всего. И мы понимаем, какая система победила в итоге.
Безусловно. Ну и здесь...
А «Фантом» вот вы вспомнили, а мы вспоминаем песню советского времени. «Мой фантом», да.
«Теряет высоту».
«Теряет высоту» и про
Лисицин. Лисицин.
Да, Лисицин. И такие шутки, продукты того времени, они очень с одной стороны, забавные, но они народные, в этом что-то есть.
То есть, эта война действительно, на самом деле, она, хотя и очень далеко от нас по территории, но действительно вошла, можно сказать, в плоть и кровь и даже в фольклор в некотором роде, что говорит, на самом деле, о ее большом значении, потому что во Вьетнаме были многие наши специалисты. Но, кроме того, конечно, о Вьетнаме активно и писали, и говорили в СМИ, издавались книги об этом. То есть, в Советском Союзе Вьетнам в этот момент был, наверное, может, самой упоминаемой страной в этот период, в 60-х, 70-х. Вот мне довелось, например, в детстве вот на даче найти там старые номера там, советского пионерского журнала «Костер», вот, который еще мой папа читал в детстве. И там тоже были статьи о войне во Вьетнаме. Вот, и, то есть это действительно было массовым явлением.
А мне вот довелось еще в то советское время как-то беседовать с одним из участников наших офицеров, которые воевали во Вьетнаме. Хотя, кстати, было много анекдотов тогда на эту тему. Но и он очень по-простому, по-народному тогда сказал. Я это запомнила, вот, до сих пор помню. Это без пафоса, просто он говорил, что ну вот, да, что, говорит, когда американцам не подвозили туалетную бумагу, у них начиналась депрессия. А нам и лопух подходил. Я не знаю, что там за лопух мог быть в джунглях, но вот в одной этой фразе, вот такой народной, простой, это, знаете, как Василий Теркин, только вот на лад такой.
Ну, наверное, да, как Василий Теркин. Ну, надо понимать, что, конечно, нашим специалистам приходилось находиться, особенно воюя в джунглях, в очень тяжелых условиях. Надо понимать, что вообще человеку европейскому в настоящих джунглях находиться достаточно трудно и тяжело. Это не на прогулку, если туда выехать, а находиться там неделями и месяцами.
Да, то это и не лопухом отделаешься. Опять же, те же болезни, которые косили, они могли для местных
просто быть. Местные имеют иммунитет, а иностранцы просто и не сталкивались с этим никогда. И вообще война в джунглях только в кино выглядит чем-то романтичным и привлекательным. В реальности это очень тяжело и страшно, и это действительно требует огромного мужества и огромного труда.
Ну вот я пример привела, что человек мог после этого говорить вот так вот, ну, чтобы не в подробности не вникать, вот как бы. Но он в двух словах рассказал о том преимуществе, которое было на самом деле. Потому что капиталистическая система все-таки это комфорт. Мы сейчас вот сейчас находимся, да, в неком положении уже такого капитализма, не пойми какого. А Америка-то всегда такой была. И комфорт, и удобство, и прочее, это были на первом месте с тех пор. Поэтому вот опять же устойчивость системы.
Она... Ну и кроме того, конечно, имело значение и психологическая готовность, и вообще-то действительно готовность к самопожертвованию. А для этого нужно вообще-то и мотивация, и понимание, за что и почему мы сражаемся, для вьетнамцев этого вопроса не было, даже если было страшно тяжело. Конечно, вьетнамцы старались беречь наших специалистов и создавать им максимально лучшие условия, но надо понимать, у них самих-то все было весьма плохо и голодно, и приходилось там есть там... И там и какой-то там и рис с червями наши солдаты описывали, приходилось там есть в джунглях, там и еще там что-то там.
И сталкиваться и с насекомыми, и с пресмыкающимися, со всеми прелестями в кавычках джунглей. Ну, Бог, как говорится, хранил хорошо, но даже вот когда вы рассказывали, когда копали вот эти туннели для себя вьетнамцы, ведь они тоже погибали в большом количестве, даже будучи местными, от джунглей из джунглей, условия такие есть.
Ну, и, соответственно, и всякие кровососущие насекомые, всякие там и змеи, и всякие прочие ядовитые твари, и просто вообще это очень такое тяжелое, сложное место, и, в общем-то, не созданное для человека. Человек в джунглях, в общем-то, не живет.
Вы прослушали первую часть беседы о второй индокитайской войне, войне американо-вьетнамской, в рубрике «Сила духа» с путешественником и любителем истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Do make a
заби, бао, тон, сон, дуй, заби, заби, а че, че, луй. Давай, фатай, гай, мау, на том, кен, зел, ван, тем, гай, зон, на том, ум, ве, куа, пан. Заби, заби, тел, хон, сон, дуй, бау, нам, сыр, ко, бау, зэ, мой, зэй, кавай, нем, сау, бау.